воздушных масс. Атлантические циклоны, следуя по северным районам России, надежно перекрывают арктическому воздуху путь на русскую равнину. А с западными и юго-западными ветрами они щедро поставляют накопленное за лето атлантическое тепло. На большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. Особенно трудно придется людям, страдающим гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга и перенесшим инфаркт или инсульт. В столице сегодня днем небольшой дождь, 9-11 тепла, ветер западно-северо-западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем 5-7 тепла.
8:08 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Американский взгляд на ответы президента Путина. Итоги первого тура президентских выборов в Болгарии. Суд Нью-Джерси признал права однополых браков.
Об этом в ближайшие полчаса. 4 года спустя трагедии Норд-Оста. Такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какие подробности теракта на Дубровке вы помните?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Во время вчерашней прямой линии президента России с гражданами страны Владимир Путин довольно много говорил о международной политике. Любопытно, что впрямую вопрос об отношениях России с одним из главных своих внешних партнеров Соединенными Штатами не возникал, однако контекст, в котором протекала беседа, наблюдатели называют отчетливо антиамериканским. Это совпадает с наметившейся в последние годы тенденцией ухудшения российско-американских отношений. С подробностями из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Вот мнение американского специалиста по России и по американо-российским отношениям, содиректора Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете Маршала Голдмана. Я полагаю, что российский антиамериканизм явился результатом целого ряда факторов. Отчасти он вызван политикой Соединенных Штатов. Отчасти это отражает ситуацию внутри самой России. Американское вторжение в Ирак, без сомнения, стало раздражителем по всему миру. Гораздо большим раздражителем для России является американская поддержка Украины и Грузии, избравших западную ориентацию. Американские военные базы в Центральной Азии, необходимые Америке для ведения войны в Афганистане, но воспринимаемые в Москве как базы вблизи российских границ. Также враждебно воспринимается факт вхождения стран Балтии в НАТО и то, что теперь между НАТО и Россией нет буферной зоны. Таким образом, у россиян возникло ощущение враждебного окружения. С другой стороны, у россиян повысилась самооценка. Это произошло благодаря экономическому возрождению и личности президента, за которого не стыдно, потому что он не алкоголик, у него хорошее здоровье, и он явно работает на повышение статуса России в мире. А это позволяет россиянам чувствовать себя независимыми от Америки и Запада и противопоставлять себя американцам. Еще один важный фактор – возрождение русского национализма, неприязнь к людям с Кавказа и из стран Центральной Азии, к эмигрантам и вообще к иностранцам. В стране популярен лозунг «Россия для русских». Недавно я оказался в составе небольшой группы людей, встретившихся с президентом Бушем. Мы подняли вопрос о растущем антиамериканизме в России. Президент выразил серьезную озабоченность этим. Трое из этой группы, и я в том числе, встречались также с президентом Путиным и спросили о его реакции на российский антиамериканизм. Президент Путин ответил, что российские газеты, разжигающие антиамериканские настроения, отражают настроение российской публики. А задача правительства и президента противоположная – способствовать улучшению, а не ухудшению российско-американских отношений. Тогда у нас сложилось впечатление, что президент Путин намерен изменить антиамериканские тенденции в российском обществе. Эта встреча проходила в начале сентября. Но вскоре после этого президент Путин стал выступать с резко националистических позиций, что было истолковано в самой России как поддержка Кремлем ксенофобских настроений, направленных против иностранцев вообще, в том числе и против американцев. Сейчас роль Путина противоречива. Он не проявляет той терпимости и сбалансированности в национальной политике, которая от него, как от главы многонационального государства, ожидается. Это был Маршал Голдман, содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
8:12 в Москве. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Вчера в Совете Федерации прошли парламентские слушания о мерах по противодействию экстремизму в молодежной среде, пишет «Коммерсант». Сенаторы и представители силовых ведомств предложили расширить понятие «экстремизм» и существенно ужесточить ответственность за него. Под это понятие теперь будут подпадать не только националистические движения, но и акции любых радикальных оппозиционных организаций. Подобные правонарушения будут переведены в разряд тяжких, то есть караться лишением свободы на срок от 5 лет. Слушания положили начало реализации кремлевской программы по борьбе с неконтролируемыми оппозиционными структурами. «Тюрьма научит» — первая полоса газеты «Коммерсант». «Известия» пишут, дело по Сахалину-2 превращается из экологического в уголовное. По итогам своей поездки на остров глава Министерства природных ресурсов Юрий Трутнев насчитал сразу 5 нарушений, подпадающих под действие Уголовного кодекса. Он пригрозил иностранцам, реализующим проект, немаленькими штрафами и приостановкой работ. Акционеры Сахалина-2 называют обвинения безумными и призывают власти перестать заниматься пиаром, хотя сами развернули пиар-компанию за границей. «Известия» выясняют, может ли Россия закрыть Сахалин-2 и отказаться от услуг иностранцев, вложивших в проект больше 10 миллиардов долларов. Время новостей успокаивает при этом. В результате поездки, хотя министр и остался недоволен, но заявил, что полностью останавливать реализацию проекта пока что он не собирается. Первая полоса издания газеты. Власти Юго-Восточного округа столицы впервые выселили из квартиры неплательщика за жилищно-коммунальные услуги. Новым местом жительства москвича Андрея Стрелева, обитавшего в неприватизированной квартире на Первой Вольской улице района Некрасовка, станет общежитие в Капотне. Это только начало, грозятся власти. При этом оказаться кандидатом на выселение можно, если не платить за жилье или коммунальные услуги, всего лишь в течение 5 лет. Публикация на первой полосе новых известий, заглавлена она «Неблагодарная Родина». С необычной инициативой выступили вчера ульяновские парламентарии. Депутаты предложили лишать звания почетный гражданин Ульяновска его граждан, совершивших неблаговидные поступки. Первый кандидат на вылет уже назван. Им оказался, пожалуй, самый известный земляк законотворцев Владимир Ленин, осужденный в свое время по законам того государства, в котором он жил. Также новые известия пишут о том, что верующие Грузии и России безуспешно просят своих патриархов содействовать разрешению политического конфликта. Публикация озаглавлена «Ради Бога, не молчите». Ну а в центральной публикации на первой полосе издания озаглавлены «Электронное подполье». Речь идет о том, что чиновники готовы взять под контроль главный информационный ресурс оппозиции.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море 3-е сутки продолжается поиск моряков затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорья». Спасены 11 человек. В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные 4-й годовщине захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. Московские власти не разрешили провести 29 октября гражданский марш в поддержку демократии. В Ираке жертвами взрывов и нападений за последние сутки стали 9 человек, десятки ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Пресса в роли посредника между властью и обществом. Это главная тема программы. Гостем студии будет председатель комиссии Общественной палаты по информационной политике и свободе слова в СМИ, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А ждут нас заокеанские новости, на этот раз новости НХЛ.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня 2 российских игрока довели счет забитым шайбам до 5. Во встрече Каролина-Атланта это сделал нападающий Атланты Илья Ковальчук, что не помогло его команде, которая в итоге проиграла в овертайме 4-5. А во встрече Вашингтон-Колорадо отличился Александр Овечкин, выступающий за Вашингтон, который и вышел победителем 5-3. В остальных матчах Флорида выиграла у Нью-Йорк Рейнджерс 4-2, Детройт у Сан-Хосе 2-1, Миннесота у Лос-Анджелеса 3-1, а Ванкувер у Чикаго 5-0. Вчера 7 матчами завершился 24-й тур российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА выиграл у футбольного клуба «Москва» 2-1, «Спартак» у «Динамо» 3-2, «Локомотив» сыграл в ничью с «Торпедо» 0-0, а «Зенит» проиграл «Рубину» 0-3. Таким образом, за 5 туров до окончания чемпионата ЦСКА лидирует, у него 49 очков, у «Спартака» 47. У «Локомотива» 44 и у «Зенита» 42. В других матчах «Луч энергии» одолела «Томь» 2-1. «Ростов» и «Амкар» сыграли в ничью 1-1. А «Крылья» «Советов» и «Сатурн» голов друг другу не забили 0-0. С победы начал свое выступление в новом розыгрыше баскетбольной Евролиги «Улеп» прошлогодний победитель ЦСКА. В первом туре он на выезде обыграл итальянский клуб «Наполи» 74-64. В других матчах группы «С», где играет российская команда, греческий «Арес» взял верх над турецким «Фенербахче» 66-58, а французский «Пуартес» уступил испанской «Барселоне» 66-72. Два российских теннисиста проиграли вчера на турнире в Санкт-Петербурге. Дмитрий Турсунов уступил Максиму Мирному из Белоруссии 6-4, 3-6, 4-6. А Николай Давыденко, уверенно выиграв первый сет у южноафриканца Уэсли Муди 6-2, во втором при счете 3-3 был вынужден из-за травмы ноги прекратить игру. На женских соревнованиях в Линце Надежда Петрова во втором круге одержала победу над Шахар Пьер из Израиля 6-1, 6-1. А другая россиянка Елена Веснина в матче первого круга с Даниэлой Гантуховой из Словакии в первом сете вела в счете 4-3, после чего ее соперница снялась из-за травмы. Сегодня еще две россиянки выйдут на корты Линца. Мария Шарапова будет играть с Еленой Данилиду из Греции, а Вера Звонарева с француженкой Мари Пьерс. А в Санкт-Петербурге Игорю Куницыну предстоит сложный матч с четвертой ракеткой турнира британцем Томми Хаусом. Баскетболисты московского «Динамо» сегодня проведут первый матч в Евролиге «Улеп» против гостей из Кёльна. В Швеции состоится полуфинал Кубка европейских чемпионов по хоккею с мячом. В одном из них будет играть тоже московская «Динамо». На шахматном супертурнире в Голландии будут сыграны партии четвертого тура. И, наконец, двумя матчами начнется второй круг хоккейного чемпионата России среди команд Суперлиги.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». По итогам первого тура президентских выборов в Болгарии, который состоялся в минувшее воскресенье, во второй тур вышел действующий президент Георгий Парванов. Его успех отвечал ожиданиям. Гораздо большей неожиданностью стало то обстоятельство, что его соперником будет лидер крайне правой партии «Атака» Волин Сидоров. Причина такой необычной раскладки сил в Болгарии рассматривает в своем материале Ефим Фиштейн.
На второе место после Парванова эти выборы катапультировали оголтелого правого популиста Волина Сидорова, возглавляющего совершенно новое партийное образование под воинственным названием «Атака». Как объясняет успех «Атаки» директор болгарского центрального телевидения Асен Гишаков.
Объяснить можно по-разному. Во-первых, это усталость народа от бессилия власти, а как раз Сидоров говорит об этом очень часто, что преступников не сажают в тюрьмы, что страна разграблена. Но то, что очень характерно для него и для этой атмосферы, которая создалась, националистической, это то, что усилились набеги цыган на болгарское население. Во-вторых, этнические турки, которые находятся во власти, имеют в своих руках очень много министерств, в которых очень много денег. И у народа есть впечатление, что эти деньги не идут туда, куда им надо идти. Важно и то, что Волин Сидоров – это политик, который появился буквально год тому назад. То есть он еще сравнительно новый. Волин Сидоров – человек, который говорит вещи, которые всем известны, которые болгары говорят на кухнях или там пивной. Он появился как номер два после действующего президента Георгия Парванова. Не только из-за этого, но и из-за разрозненности правых сил в Болгарии. Я бы сказал, что в этих выборах Болгария крупно проиграла как раз из-за полного неуспеха правых сил.
Напрашивается вопрос, следует ли Европе опасаться того, что со вступлением Болгарии в Евросоюз, а это произойдет уже через 2 месяца, 1 января 2007 года, в европейскую политику придет новая обойма крайне правых популистов. В дополнение к тому множеству, которое наблюдается уже сейчас. Или второй тур президентских выборов расставит все на свои места. Асен Гишаков.
Я думаю, что вы правы. Второй тур все поставит на свои места. Конечно, господин Георгий Парванов будет переизбран. Но я думаю, что Европе не следует опасаться, если даже учитывать мировой опыт. Вы же знаете, Георг Хайдер в Австрии, или, скажем, тот же Ле Пен во Франции, или Жириновский в России. Никому практически в этих странах не стало хуже от этого. Я думаю, что это нормальный процесс, потому что такие фигуры типа Сидорова, они довольно часто появляются на политической сцене, но это никоим образом не значит, что они будут играть какую-то важную роль. Так что даже и в этом смысле я считаю, что Европе не следует опасаться.
Мнение директора болгарского государственного телевидения Асена Гишакова почти дословно совпадает с тем, что высказал на пресс-конференции президент Георгий Парванов. «В европейском будущем Болгарии нет никаких сомнений», — сказал он. «А низкое участие избирателей — это следствие недоверия граждан в партии, общественные институты и политику в целом». Это, наверное, так. Но имидж Болгарии от такого плохого пиара в любом случае пострадает.
Материал Ефима Фиштейна.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш говорит начистоту об иракских планах. Возможен ли успех в Ираке? Однополые пары смогут получить равные брачным права в Нью-Джерси. Таковы некоторые из тем в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За 13 дней до выборов в Конгресс президент Буш во время пространной пресс-конференции сделал неожиданные признания относительно ситуации в Ираке и заявил о намерении довести дело до успешного завершения, рассказывает Алан Давыдов.
Пресс-конференция президента в Белом доме в среду состоялась через неделю после появления в печати сведений о якобы планируемом администрации резком изменении иракской стратегии. Буш признал, что разгул насилия в Ираке принимает устойчивый характер, и это не может не тревожить американцев. Я знаю, что многих американцев не удовлетворяет ситуация в Ираке, как и меня. Вот почему мы предпринимаем новые шаги, чтобы помочь обезопасить Багдад, и постоянно обновляем нашу тактику во всем Ираке в соответствии с меняющимся характером угрозы. Мы не должны рассматривать каждый успех нашего врага как нашу ошибку, повод для расследования действий руководства или для призывов вернуть наши войска домой. Мы не должны становиться жертвой пропаганды врага, пытающегося подорвать нашу уверенность и заставить нас поверить, что наше присутствие в Ираке – причина всех этих проблем. Президент признал, что терпение его администрации не безгранично, и она оказывает давление на правительство Аль-Малики с тем, чтобы оно приняло решительные меры по спасению своей страны. Но даже в этом случае, добавил Буш, есть пределы этому давлению. Президент подчеркнул, что сегодня речь идет не о работе над графиком вывода американских сил из Ирака, а о выработке ориентиров для достижения мира. Хотя Джордж Буш отказался от своего традиционного рефрена «Наш курс в Ираке остается неизменным» и предпочитает теперь говорить о проявлении гибкости в соответствии с меняющимися условиями, демократы на Капитолийском холме считают, что в сущности это ничего не меняет, говорит сенатор-демократ Джек Рид. Президент пытается сменить фразеологию, но он практически не меняет свою политику и, как я считаю, не предпринимает нужных нам и жителям Ирака эффективных шагов для обеспечения стабильности в этой стране. Президент и его администрация никогда не привлекали к решению этой задачи необходимые гражданские ресурсы. Учитывая, что до выборов в Конгресс осталось 2 недели, Джордж Буш, судя по всему, пытался дать понять, что решение электората о том, кто возьмет большинство в Конгрессе, будет определяться не только иракской проблемой, и что демократам рано радоваться. Кое-кто здесь в Вашингтоне уже предвкушает победу и даже подбирает себе обстановку офиса, вплоть до занавесок. Но только американский народ решит исход выборов, рассудив, кто его лучше защитит и кто будет сохранять низкие налоги. Согласно самому последнему опросу телекомпании CNN, сегодня только 20% американцев считают, что Соединенные Штаты выигрывают войну в Ираке.
Какие выводы из этой речи президента делает известный американский политолог, сотрудник фонда наследия Джеймс Филлипс? На мой взгляд, ее цель – заверить американцев, что у Белого дома есть дееспособный план действий в Ираке, что он реализуется и что администрация и Пентагон учитывают изменяющиеся обстоятельства, соответственно, пробуют различную тактику, хотя стратегические задачи остаются прежними. Но многие критики Белого дома сомневаются, что эта стратегия и тактика способны привести к успеху. Вообще, понятно ли, что собой представляет нынешняя иракская стратегия США? Я думаю, общее направление, заданное Бушем, неизменно. Как только иракцы смогут постоять за себя, Соединенные Штаты начнут выводить войска. Проблема в том, что иракские власти не спешат с организацией дееспособной армии. А когда эти подразделения встают, наконец, под ружье, они не хотят воевать. Сейчас Пентагон перенес акцент с количества на качество подготовки иракских сил. Он начал чистки уже созданной иракской армии, подозревает, что в нее внедрились шиитские группы смертников. Одновременно администрация заявила о политических инициативах. Она намерена, например, прибегнуть к помощи иракских религиозных лидеров в попытках нейтрализовать религиозных боевиков. Она попытается убедить иракское правительство и парламент в необходимости срочного создания условий для большего участия суннитов во власти. Она хочет, чтобы ее арабские союзники оказали более действенное давление на повстанцев, чтобы они помогли заставить сложить их оружие. А каково ваше личное ощущение? Верит ли сам президент Буш, что все эти усилия действительно приведут к успеху? Администрация, образно говоря, гнется под давлением ветра, который явно дует не в направлении, предсказанном в предвоенных аналитических разработках. Белый дом надеется, что рано или поздно, пусть даже придется идти окружной, длинной дорогой, конечная цель все-таки будет достигнута. Хотя уже заметно, что администрация готова отказаться от тезиса превращения Ирака в образцовую для арабского мира демократию. В конце концов, я думаю, большим успехом будет считаться создание в Ираке стабильного режима, способного навести порядок в стране и обеспечить права граждан. Если при этом он будет демократическим, то успех можно будет назвать полным. Белый дом сейчас наверняка больше думает о стабилизации Ирака, чем о демократизации. Тем более, что у преемника Джорджа Буша на посту президента, скорее всего, будут свои идеи относительно Ирака. Президент осознает, что у него осталось 2 года на то, чтобы представить миру результаты иракской операции. Но я уверен, что принципиальное решение о будущем иракской операции примет уже следующая администрация. Говорил американский политолог, сотрудник фонда наследия Джеймс Филлипс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 октября, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Суд Нью-Джерси признал права однополых браков. Годовщина штурма Норд-Оста.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какие подробности теракта на Дубровке вы помните. Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим сообщениям буквально через 2 минуты.
Сегодня после выпуска новостей в час дня в программе «С христианской точки зрения» будет гостем священник и психотерапевт Евгений Пискарев. Разговор пойдет о том, как это в христианстве уживаются теория о свободе воли и практика, повышенная в сравнении с другими религиями, любовь командовать другим. Слушайте «Радио Свобода».
Половина 9 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. У здания центра соберутся родственники погибших, а также пострадавшие в результате других террористических актов в Беслане, в Москве, в США. Международные и российские правозащитные организации выражают серьезную озабоченность по поводу безопасности Рустама Муминова, депортированного из России в Узбекистан вопреки решению Европейского суда и в нарушение российского законодательства. Президент Франции Жак Ширак обсудил сегодня в Пекине с лидером КНР Ху Цзиньтао ядерную программу Пхеньяна и французско-китайское экономическое сотрудничество. Лидеры обеих стран выразили серьезную озабоченность в связи с проведенным недавно в Северной Корее ядерным испытанием. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главная тема переговоров – возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке и формирование в автономии правительства национального единства. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Только за октябрь там погибли 93 военнослужащих США. На юге Афганистана в боях с военнослужащими НАТО убиты по меньшей мере 50 талибов. В Японском море 3 сутки продолжается поиск моряков затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 человек, один моряк найден мертвым. На озере Байкал спасателям по-прежнему не удается найти 3 пассажиров катера, перевернувшегося в понедельник во время шторма. Из 6 человек, находившихся на борту, 1 спасен, 2 погибли. В Псковской области в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем введен режим чрезвычайной ситуации.
И о погоде. В столице сегодня днем небольшой дождь, 9-11 градусов, ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем 5-7 тепла. На большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. Особенно трудно придется людям, страдающим гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом, склерозом сосудов головного мозга и перенесшим инфаркт или инсульт.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 4 года назад, в ночь с 25 на 26 октября 2002 года, российские спецподразделения штурмом взяли здание театрального центра на Дубровке, где в заложниках у группы террористов находились более 900 человек. В результате применения штурмующими газа и отсутствия медицинской помощи погибли 130 заложников. Наш корреспондент Данила Гальбирович, тоже бывший тогда на Дубровке, говорил с заложниками и их родственниками о том времени.
Журналисты, которые в ночь с 25 на 26 октября 2002 года работали на Дубровке, помнят, что в воздухе нарастала неопределенная напряженность. Это читалось на лицах изредка выходивших к ним официальных лиц, в действиях снующих туда-сюда сотрудников чрезвычайного штаба. И к раннему утру ощущение «сегодня будут штурмовать» у многих было довольно отчетливое. Из разговоров с бывшими заложниками становится ясно, что внутри театрального центра такого ощущения не было. Светлана Губарева, выжившая после штурма, но потерявшая в этом теракте дочь и любимого человека, говорит, что все они до утра 26 октября надеялись на более-менее благополучный исход.
Была ужасная история с парнем, который побежал по стенкам, по креслам, по спинкам кресел к бомбе, и это автоматная очередь. И, конечно, ужас от того, что это было совсем недалеко от нас. Как-то напряженность, она возросла. А потом Брюк Бараев сказал о том, что граждан Америки будут выпускать. И я лично разговаривала с Бараевым, и с Энди разговаривал. И, знаете, это была надежда. Надежда, что вот чуть-чуть, и все для нас закончится.
Потом утро и сразу много звуков, несколько взрывов, короткая перестрелка и ревущие машины скорой помощи, и еще автобусы с запотевшими стеклами, вывозящие отравленных газом людей, лежавших в повалку. Дальше цифры. Сначала 3 погибших, потом 10, потом уже официально для телекамер более 60, и цифры все увеличивались. При этом для многих весь этот кошмар не закончился и через сутки после штурма, рассказывает Дмитрий Миловидов, у которого старшая дочь, 14-летняя Нина, погибла от неоказания медицинской помощи.
Обзванивали больницы, везде говорили, здесь детей нет, или с вашими приметами ребенка нет. Наконец, только в ночь на 28 число, то через 2 дня после штурма, в штабе появились фотографии погибших бывших заложников. Когда мы приехали в морг, нам сказали, здесь нет детей, зачем вы приехали? У нас, значит, женщина 20-25 лет. Мы сказали, покажите. На экране компьютера нам показали фотографию. Я просил доступ к телу. Тело не показывали, я видел только руки, лицо, видел отеки под носом, видел черные отечные руки. Стало понятно, что это их отравили, это удушье, это газ.
Вспоминать своих близких и публично задавать вопросы власти Дмитрий Миловидов и другие родственники погибших будут 26 октября. В этот день, в 10 часов утра, около центра на Дубровке, пройдет панихида по жертвам Нордоста. Организаторы говорят, что вход на нее будет свободным для всех неравнодушных. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какие подробности теракта на Дубровке вы помните? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям Москвы.
Сложно сказать. Одним словом, это был сплошной ужас. И преобладали одни эмоции. И в памяти этого так и осталось каким-то комком ужаса сплошного. Детали уже память, слава богу, выталкивает. Дело в том, что я работал в школе, которая находилась в полукилометре от этого места. И вот в эти дни не было занятий. То есть это была не соседняя школа, а чуть подальше, но тем не менее. А вот в ближайшей школе там же вообще был какой-то пункт. Вот что-то так вспоминается фрагментарно, но общее это совершенно страшное впечатление. После этого только Беслан был еще хуже.
Помню, что там 3 дня заложников держали. 26-го освободили их, кажется. Помню, что было страшно, как людей там держали.
Страшное. Больше ничего не могу сказать.
Но я помню эту хронику по телевизору показывали. Помню Кобзонов и Камаду. И сейчас просто вспоминаю эти море цветов на Дубровке. Просто какие-то картинки. Потом, конечно, зрительный зал.
Помню то, что показывали по телевизору. Наверное, вид сверху, когда выносили людей, вот эта вот съемка. Где-то там сверху вот эту площадь показывали, и там ОМОН, там люди там в камуфляже вот выносили кого-то под руки, кого-то как придется. Вот. Ну, вот это, наверное.
Да, все помню. Все перед глазами. Ужасы какой.
Я летел из командировки как раз. Рано утром прилетел, и тогда вот и узнал, где-то в часов 6 утра. Вот, и все, и постоянно новости слышал, постоянно, в общем-то, телевизор смотрел. Конечно, вот самое большое впечатление, это вот когда вот стали выносить из зала вот заложников, вот это вот.
Помню, что включили телевизор, и там говорили, что какие-то люди захватили театр, и мы еще тогда не поняли, решили, что это что-то такое, ну, небольшое. Потом уже, когда стали известны подробности, было, конечно, страшно. Я вот помню, что вот сколько вот дней это все продолжалось, были в очень большом напряжении все мы. И когда вот утром, помню, меня разбудили, сказали, что освободили заложников, но вот люди при этом многие погибли. И с одной стороны, конечно, камень с души свалился, с другой стороны, было, конечно, жутко неприятно, подавленное очень состояние, депрессивное очень.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, какие подробности теракта на Дубровке вы помните. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И у нас есть еще одно сообщение от слушателя. Спецоперация по освобождению заложников Норд-Ост была признана успешной. К сожалению, не обошлось без жертв. Требования террористов были невыполнимы. Мы все помним об этом. Вот так пишет наш слушатель Добрый.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Физики из Национальной лаборатории ускорителей имени Ферми объявили об открытии 2 новых элементарных частиц сигма-суб-би с положительным и отрицательным зарядом. Эти частицы крайне нестабильны и живут ничтожно малые доли секунды. Они, как и другие частицы подобного типа, состоят из 3 кварков – 2 легких и 1 тяжелого. Всего же кварков насчитывается 6 видов. В экспериментах лаборатории имени Ферми было получено 237 частиц типа сигма-суб-би. Для этого физики за 5 лет произвели на ускорителе Тевтрон 100 триллионов высокоэнергетических столкновений протонов и антипротонов. Эколог Вальтер Лиль и генетик Дебора Кимбрелл из Калифорнийского университета в Дэвисе методом генной инженерии создали линию дрозофила, самцы которой воспринимают самок тутового шелкопряда как половых партнеров. Исследователи вставили в клетки нейронов дрозофилы ген рецептора половых феромонов тутового шелкопряда, поскольку самцы шелкопрядов имеют очень острое обоняние. Методы, с помощью которых можно привлекать и отпугивать насекомых, являются чрезвычайно важными в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Это исследование поможет привести к созданию принципиально новых отпугивающих веществ. Группа ученых под руководством палеонтолога Питера Варда из Вашингтонского университета выдвинула гипотезу о причине внезапного массового вымирания разных групп животных, произошедшего около 360 миллионов лет назад. Ученые сопоставили динамику численности видов земноводных и членистоногих с концентрацией кислорода в атмосфере. Оказалось, что начало колонизации суши этими группами животных около 410 миллионов лет назад совпало с увеличением концентрации кислорода в атмосфере Земли до 22%. А в свою очередь массовое исчезновение земноводных и членистоногих совпало с резким уменьшением содержания кислорода до 10%. Повторное увеличение содержания кислорода в атмосфере соответствует периоду значительного роста численности видов позвоночных и членистоногих на суше. Таким образом, 2 периода роста концентрации кислорода в атмосфере совпали с 2 волнами колонизации суши, а период массового вымирания животных с низким содержанием кислорода в атмосфере нашей планеты.
Выпуск новостей науки представила наша коллега Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. «Семь чудес света устарели». Об этом пишет Екатерина Барабаш под рубрикой «Карт-бланш», независимая газета. Те самые сады Семирамиды, пирамиды Хеопса, фарусский маяк, статуя Зевса Олимпийского, храм Артемида в Эфесе, колосс Родосский, мавзолей в Галикарнасе – все это, кроме одной единственной пирамидки Хеопса, устарело по причине своего долгого отсутствия на свете. Уничтожено, развалилось, смыто наводнениями, сожжено, разграблено. Не сохранилось словом. Уничтоженное чудо уже не чудо, а если даже и чудо, то не актуально. Вот и объявили конкурс на новые «Семь чудес света». Пожалуйста, хотите войти в историю, заходите на соответствующий сайт и предлагайте свои варианты. Не замедлил откликнуться Зураб Церетели, у которого, оказывается, заначка для чуда света уже есть. Осталось только выхватить ее, как зайца из цилиндра, создать и расположить в мневниках. Впрочем, большего чуда, чем успешное впаривание своих гигантских опусов по всему свету, не способному увернуться от пристального внимания воятеля, пред думать трудно. Да что там Церетели, как народ-то откликнулся. Тысячами ринулись отменять старые чудеса и предлагать новые. Статую Свободы, Эйфелеву башню, оперный театр в Сиднее, истуканов острова Пасхи, Тадж-Махал, Великую Китайскую стену, статую Христа в Сан-Паулу, Колизей. Кто-то предложил даже Кремль и Покровский собор. Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Без единой слезинки, без сожаления, без сомнения. Как говорил нигилист Базаров, надобно сначала место расчистить. Место почти очищено. Одно только последнее пристанище Хеопса из великолепной семерки осталось, но и тому суждено статус поменять. Жизнь наша все убыстряется, все больше подгоняется под сумасшедшие требования сумасшедшей реальности. Все меньше остается в ней места для ушедшего, ненужного. Архитектурные памятники? Бред, какие памятники, если нужно офис построить. Москва содрогается от звука ломающихся зданий. Страна воздвигает памятники, потом их низвергает. Потом, одумавшись, опять тащит на постаменты. Память становится бедной родственницей актуальности и сиюминутного прагматизма. То, чего нельзя пощупать, продать, показать за деньги, не существует. Речь сейчас не о том даже, идут ли в какое-то сравнение новые чудеса со старыми. Хотя не надо забывать, что придумать и возвести пирамиду Хеопса в те времена был подвиг, невероятный скачок инженерной мысли, загадка на века, наконец, красота и мощь, не снившиеся ни Эйфелевой башне, ни оперному театру в Сиднее, ни Кремлю. Но дело не в этом. Дело в той легкости, с которой мы готовы отказаться, разрушить, забыть, переименовать все до основания. А зачем? Чтобы через пару сотен лет наши потомки сказали, кажется, пора исправлять ошибочки предков, и объявят новые чудеса света, новых кумиров, старых отправят на свалку, то, что строилось сегодня, снесут, если, конечно, само не развалится. Екатерина Барабаш, «Семь чудес света устарели».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас...
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море третьи сутки продолжается поиск моряков затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 человек. В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные 4-й годовщине захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. Московские власти не разрешили провести 29 октября гражданский марш в поддержку демократии. Европейский Союз предупредил Грузию, что не намерен расширять участие в урегулировании так называемых «замороженных» конфликтов в регионе. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь 8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Сегодня в мире действует более 100 ограничительных мер, касающихся российского экспорта, а потери от их действия, по экспертным оценкам, составляют более 2 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Владимир Ткаченко. В частности, в отношении продукции металлургической отрасли России, по его словам, к началу октября действовали почти 30 демпинговых пошлин. Среди стран, применяющих такие меры в отношении российских товаров, Владимир Ткаченко назвал Австралию, Венесуэлу, Южноафриканскую республику, Турцию, Украину, Белоруссию и страны Европейского союза. После вступления страны во Всемирную торговую организацию, как считает Министерство экономического развития и торговли, Россия получит возможность решения этой проблемы. Американская лесоперерабатывающая компания International Paper, крупнейшая в мире, договорилась о покупке 50% акций российского лесопромышленного холдинга «Илим Палп», говорится в совместном сообщении сторон. Сделка будет проведена, исходя из общей стоимости российской компании, оцененной в 1,3 миллиарда долларов. Предприятие холдинга «Илим Палп», входящего в число 10 крупнейших в мире лесоперерабатывающих компаний, производит сегодня в России 60% целлюлозы и 50% коробочного картона. Российская компания «Альтима», объединяющая телекоммуникационные активы «Альфа-Групп», ведет переговоры о создании международного холдинга с рядом крупных западных операторов, среди которых французская «Франс Телеком», британская «Водафон Групп» и испанская «Телефоника». Как сообщил представитель «Альтима», на создание международного оператора с участием активов российской и иностранной компаний может потребоваться от 12 до 18 месяцев. В России «Альтима» владеет крупными пакетами акций двух операторов сотовой связи – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также телекоммуникационного холдинга «Голден Телеком». Среди ее зарубежных активов – пакеты акций украинского сотового оператора «Киевстар GSM» и турецкого «Тюрксел».
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 26 октября, составляет 26 рублей 90 копеек за доллар США и 33 рубля 80 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 26 центов.
8 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В среду прошел традиционный телемост президента Владимира Путина с российским народом. Эволюцию стиля его общения с избирателями ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с писателем Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Что запомнилось вам из сегодняшнего телемоста, который уже вот проходит шестой раз?
Ну, мне запомнилось хотя бы уже это, что он проходит шестой раз, это первое. Все познается по сравнению. Я очень хорошо знал стиль общения с прессой, с журналистами предшествующего президента Бориса Николаевича Ельцина. И мы прекрасно понимаем, что стиль Путина – это контраст, бесспорно. Ну, во-первых, очень хорошо, что есть такой формат, и Путин на этот формат пошел. У журналистов всегда будет определенный момент недовольства. Журналисты-сторонники, чтобы превалировалась форма пресс-конференции, когда главными игроками являются журналисты. Несколько обижает, что в этом случае журналисты являются посредниками, а главными игроками является общество, ну, скажем так, возвышенный народ, что на самом деле есть, ну и сам президент. И в этом смысле у меня всегда от такой работы превалирует положительное, нежели отрицательное. Кто-то будет говорить и будет справедлив, что вопросы сортируются, отбираются. Да, это так, безусловно. Хотя бы уже потому, что если 2 миллиона 100 вопросов, то все равно надо сортировать и отбирать. Тут ничего не поделаешь. А Путин ответил там на 52. Так что отбор должен быть. Но не надо делать вид, что вопросы не сортируются, не, так сказать, не проводятся, не селекционируются на пресс-конференциях. Мы знаем, как ведет себя перед пресс-конференцией, ведут пресс-секретари президентов, как они предварительно проговаривают это с руководителями каналов, радио и так далее, и так далее. И какая-то система проведения пресс-конференции отрабатывается, что тоже совершенно правомерно, нормально. Этого не делается по отношению к иностранным журналистам, но наших отечественных время от времени выстраивает. И в этом нет ничего страшного. Путин отвечал на вопросы очень свободно. И потом я вам хочу сказать, что это хорошая черта президента. Он может отвечать на любые вопросы. Он человек находчивый, очень с мгновенной реакцией. И он может отвечать на самые острые, самые неприятные вопросы. Другое дело, что окружение будет избегать этих вопросов. И поэтому я считаю, что Ответы были, они были достаточно объемны, они были понятны. Где-то, может быть, до глубины ответы не доходили. Мне тоже понятно, почему это было. Но, тем не менее, она давала объем и стиль. И я могу сказать, ни один президент ни одной страны сегодня себе этого не позволяет. А Путин это себе позволяет.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8 часов 51 минута. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о признании нью-джерсийским судом прав однополых пар. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Остаться верным голливудским секретам и своим звездным клиентам, даже под страхом длительного тюремного заключения, поклялся из-за решетки частный детектив Энтони Пеликана. Популярный на фабрике грез сыщик, добывающий для своих заказчиков пикантные подробности частной жизни сильных и слабых голливудского мира, проходит главной фигурой по делу о незаконном прослушивании телефонных разговоров нескольких актеров и продюсеров, в том числе Сильвестра Сталлоне, и незаконном сборе другой приватной информации о них. В истории, словно разворачивающейся по сценарию, составленному из голливудских штампов, столкнулись коммерческие и частные, в том числе матримониальные интересы известных в индустрии лиц. Пеликана заверяет клиентов, что, как честный человек, он намерен держать рот на замке и не уподобляться голливудским, как он сказал, акулам, готовым соврать где угодно, чтобы получить желаемое. Однополые пары, согласно Конституции штата, должны обладать правами, равными супружеским парам, провозгласил в среду Верховный суд штата Нью-Джерси. Он потребовал от легислатуры либо принять закон, позволяющий однополым партнерам вступать в брак, либо уравнять такие союзы в правах с супружескими, обозначив их другим термином. Не исключено, что через 6 месяцев Нью-Джерси станет вторым в стране штатом, узаконившим однополые браки, рассказывает Ян Рунов.
Верховный суд оставил законодателям решать вопрос о легализации однополых браков и дал 180 дней, за которые законодатели штата должны либо внести поправки в существующий закон о браке, либо создать новую систему гражданского брака для однополых партнеров. Подобный закон был принят в 1999 году в штате Вермонт. Там закон утвердил легальную форму брачного союза, не назвав это, собственно, браком, хотя партнеры получили почти все права, какими пользуются обычные супруги. Организация гомосексуалистов и лесбиянок штата Нью-Джерси не удовлетворена результатом голосования в Верховном суде и заявила, что будет продолжать борьбу за право на регистрацию однополых браков, пока в Соединенных Штатах только Массачусетс признает однополые браки. Это, казалось бы, локальная новость из штата Нью-Джерси может подогреть политические страсти и отразиться на результатах выборов, до которых осталось менее 2 недель. Вот что говорит об этом американский политолог Джефф Гринфилд. В ноябре 2003 года Верховный суд штата Массачусетс тоже с перевесом всего в один голос признал конституционность однополых браков. Именно браков, а не только гражданского союза или партнерства. В 2004 году избиратели 11 штатов проголосовали против регистрации однополых браков. Этот вопрос дал республиканцам дополнительное число голосов, что привело к победе Джорджа Буша, оставшегося в Белом доме на второй срок. В этом году вопрос об однополых браках включен в избирательные бюллетени в 8 штатах, и в некоторых из них он может оказаться решающим в борьбе демократов и республиканцев за места в Сенате. Даже среди избирателей демократов есть немало противников узаконивания однополых браков. По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно институтом Галлопа и телекомпанией CNN, 56% американцев выступают против равных брачных прав для гетеросексуалов и для однополых партнеров. Однако гражданский брак, то есть гражданский союз партнеров, приемлем для большинства опрошенных. Политические наблюдатели полагают, что вопрос об однополых браках может заставить избирателей с консервативными убеждениями прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать по этому вопросу. Если так произойдет, то у республиканцев может появиться дополнительное число голосов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мадонна обвинила прессу в раздувании нездорового ажиотажа вокруг истории с усыновлением африканского ребенка. Во время интервью в популярном телешоу Мадонна сказала, что пресса манипулирует отцом мальчика, провоцируя его на сенсационные заявления, которые помогают повышать тиражи. Самой Мадонне беспокоиться о тиражах явно не приходится. Ее альбом «American Life», как, собственно, и все остальные, разошлись в рекордных количествах.
Мадонна в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Менеджмент здравоохранения – это главная тема следующего часа. Гостем студии будет профессор Ольга Страхова, президент региональной ассоциации менеджеров здравоохранения. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.